Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в студии совершенно удивительный гость – сенатор Федерального собрания Российской Федерации Андрей Иванович Денисов. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
И перед тем, как мы перейдем к нашему допросу с пристрастием, я хотел бы нашим радиослушателям зачитать нашу знаменитую рубрику «Дипломатическое досье» о нашем госте, ведь этот человек, у которого поистине уникальный профессиональный дипломатический путь. Ведь за свою долгую карьеру Андрей Иванович был и чрезвычайным уполномоченным послом Российской Федерации в Египте, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, постоянным представителем Российской Федерации при ООН и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, первым заместителем министра, ну и, конечно же, чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Китайской Народной Республике.
Андрей Иванович, позвольте в связи с этим первый вопрос. Мы знаем, что на сегодняшний день все более зримыми во внешней политике России становятся две такие взаимосвязанные тенденции. Это, эта тенденция очень приятна для нас, своеобразный ренессанс профессии дипломата и, конечно, поворот России на восток. И без лести, но с искренним уважением и восхищением будет сказано, что вы являетесь подлинным воплощением, подлинным даже профессиональным воплощением этих двух тенденций. Скажите, а в какой момент своей жизни вы решили стать дипломатом-востоковедом?
Спасибо за вопрос, спасибо за эпитеты в мой адрес. Когда вы зачитывали послужной список, я слушал и удивлялся, неужели это со мной все было? Действительно, производит впечатление. Но, прямо отвечая на ваш вопрос, я бы сказал со всей такой, знаете, прямотой. Вопрос был такой, когда вы решили стать дипломатом и востоковедом? Вы знаете, я ничего не решал. Ни тем, ни другим я становиться не собирался. Так это было в далекой молодости. Я приехал в Москву учиться из Ленинграда, поступил на экономический факультет международных экономических отношений. И тогда, в те уже очень далекие молодые годы, у меня была одна мысль, ну, получить какое-то экономическое образование и уехать в родной Ленинград. Ни о чем больше я не мечтал и не думал. Поэтому мне хотелось изучать какой-нибудь такой распространенный и, я бы сказал, практичный с точки зрения трудоустройства европейский язык, ну, например, немецкий. Внешнеторговые разные вопросы. Ну и поскольку таковых организаций в те годы в Ленинграде, как и сейчас в Санкт-Петербурге, было много, спокойно, значит, уехать домой к папе, к маме, к родителям в родные места. Поэтому, получив китайский язык, я не могу сказать, что так уж сильно по этому поводу обрадовался. Это был 69-й год. Это низшая точка в развитии двусторонних отношений. Ну, тогда Советского Союза и Китая. Поступил я в институт летом, и позднее в августе, тоже в конце лета, произошли столкновения на советско-китайской границе. Поэтому даже знакомые, даже родители мне говорили, что ты потом ведь работы не найдешь с китайским языком. Ну, не говоря уж вот о дипломатической службе как основной профессии. Но жизнь, она ведь все меняет. Она действительно резко поворачивает иногда наши простые человеческие судьбы. Поэтому, ну, дипломатам дипломатические дела были все-таки значительно позже. А вот востоковедом я стал довольно быстро. То есть курсу к третьему, наверное, у меня оформился такой вот устойчивый интерес к Китаю. Этот интерес со временем заполнил все пустоты, и так до конца, ну, дай бог, еще не скорого, но, тем не менее, до нынешнего, скажем, этапа собственной жизни я считаю себя востоковедом, китаеведом. Частенько, общаясь со студентами, говорю о том, что это не я выбрал китайский язык, это китайский язык выбрал меня на мое, что называется, счастье. На первом курсе института я, помню, писал курсовую работу по кафедре бухучета и статистики, чем очень удивил саму эту кафедру. Мне казалось, во-первых, сам по себе процесс интересный, близкий к математике. Ну и тема была тоже связанная с расчетами во внешней торговле. Казалось мне тогда, что это мне пригодится в жизни. Вот. Но уже где-то курса с третьего я прибился к кафедре мировой экономики, хотя слово «экономика» в названии кафедры было и есть, но она была все-таки далека от факультета МЭО. Это была страноведческая кафедра. Но меня увлекла именно китайская экономика. Там была преподаватель, доцент кафедры Нина Петровна Семенова. которая, собственно говоря, вот и сделала из меня, ну, к концу института, такого вот человека, интересующегося экономикой Китая больше, чем либо другим. Вот так это было.
Вот позвольте мне задать вопрос, как петербуржец-ленинградцу. Хотел бы узнать, а была ли у вас возможность вот сравнивать подходы изучения китайского языка, китайской культуры и традиции, скажем, в МГИМО, в других московских институтах и, скажем, на Вастфаке ЛГУ имени Жданова или где-нибудь на Дальнем Востоке, где тоже очень сильная школа. И как бы вы вообще сравнили вот восприятие этой страны, культуры в разных регионах нашей необъятной Родины?
Интересный вопрос. Ну, чтобы сравнивать, надо хорошо знать. Я знаю не очень хорошо. Совершенно очевидно, что в Санкт-Петербурге, до этого в Ленинграде, существовала и существует, и, дай бог, будет существовать очень сильная школа китаеведения. Восточный факультет ЛГУ Ленинградского государственного интереса в мои годы это была действительно кузница истинных специалистов по Китаю, отличная языковая подготовка. Там в то время был такой, в общем-то, в наших кругах просто гуру Николай Алексеевич Спешнев, для которого китайский язык, по сути, был вторым родным, а может быть, даже и первым, потому что он детство провел в Китае и учился в китайской школе. Были и другие знаменитые профессора, и, во всяком случае, мои коллеги из Ленинградского университета, они и сейчас работают в Министерстве иностранных дел. Ну, вот, например, мой многолетний коллега, ныне посол в Таиланде, Евгений Юрьевич Томихин, выпускник Ленинградского университета с китайским языком. Ну, есть и другие. Одним словом, это что касается вот моего и вашего, я так понимаю, родного города. А что касается Дальнего Востока, ну, вы знаете, там всегда было много специалистов. Там, в особенности вот в 90-е годы, изучение китайского языка стало весьма распространенным процессом. И там, конечно, он может быть более даже приближен к жизни, к реальным потребностям такого вот рабочего повседневного общения. Все-таки Москва, Московский университет, Санкт-Петербургский университет, отчасти МГИМО – это такие более академичные школы. Там, ну, я бы сказал, ближе к жизни.
Ну, как известно, Восток – дело тонкое. Однако, есть ли какая-то принципиальная разница вот в тонкостях Востока Дальнего и Востока Ближнего? И в какой мере ваш вот такой китайский опыт пригодился, когда вы работали в качестве чрезвычайного и полномочного посла России в Египте? Такой арабской стране, получается.
Ну, я бы так вам сказал, что любой Восток – дело, конечно, тонкое. Я даже скажу больше. Вы знаете, как выяснилось, и Запад – тоже достаточно тонкое дело. Уж во всяком случае, не толстое. Везде своя специфика, везде надо работать, везде есть какая-то наработанная методология. Мне очень помогло то, что до Востока, до Ближнего Востока, до Египта я все-таки работал в Китае на второй позиции, советником-посланником в большом посольстве, поэтому какие-то навыки управления, а они весьма специфические для наших загранучреждений, у меня все-таки уже к тому времени были. Работал я под руководством такого, знаете, вот как принято говорить, Maverick Ambassador, посла Игоря Алексеевича Рогачева, это легенда. Вообще фамилия Рогачев, это просто вот легенда нашего китаеведения. Ло Гао Шоу по-китайски, у него китайское имя. Это тоже, конечно, дало очень много. В Египте получилось тоже как-то так, знаете, ведь я туда ехал, был назначен в должности директора экономического департамента МИДа, департамента экономического сотрудничества, и задача, которую передо мной ставили, была прежде всего возврат к сильным позициям в экономике, которые были у нас в экономике Египта, торговому обороту, инвестиционному сотрудничеству. У нас все это было в 60-е годы, потом как-то по разным причинам отошло на второй план, а в 90-е и вовсе как бы почти приостановилось. Ну и задача была поставлена как-то попытаться возродить. Но когда я приехал, буквально через месяц началась так называемая вторая интифада, и 95% моего времени занимали вопросы, связанные с ближневосточным урегулированием. И, надо сказать, меня это просто захватило, эта тематика. Я с помощью своих товарищей как-то постарался вникнуть, немножко даже выучил арабский язык, и в общении с арабскими коллегами, с послами, до сих пор иногда удивляю их разного рода фразами, если они меня, конечно, понимают с моим произношением. Но, во всяком случае, я получал большое удовлетворение от работы в Египте.
Ну, считается, что ближневосточный вопрос – это один из самых застарелых конфликтов в этом регионе. И вот сейчас, спустя уже очень долгое время, как вы считаете, что является вот той основы, из-за которого этот конфликт столь непримирим? То есть есть ли какая-то возможность, может быть, в будущем, через еще какие-то поколения, нащупать варианты для урегулирования этого очень сложного конфликта?
Вы знаете, наша профессия – я имею в виду основная профессия, я сейчас все-таки уже вышел в отставку, она, на мой взгляд, не только предполагает, но и требует наличия такого, что называется, оптимистического подхода. Иначе просто в этой профессии делать нечего. Поэтому, конечно, рано или поздно вот та коллизия, которая возникла на Ближнем Востоке, найдет свое разрешение. Или, по крайней мере, жизнь, сама жизнь войдет в какое-то такое русло нормальных взаимоотношений между противостоящими в настоящее время силами. Но, к сожалению, если бы даже этот процесс шел без какого-то внешнего вмешательства, может быть, это было бы, в конечном счете, просто сама жизнь заставила бы найти решение. Но здесь очень много приходящих интересов различных игроков, которые, помимо цели ближневосточного регулирования, в широком смысле слова, ставят и какие-то локальные, зачастую сиюминутные, и, извините за такое слово, местечковые задачи. Это, конечно, дело осложняет. Конфликт запущенный, конфликт тяжелый, конфликт чрезвычайно тяжелый для людей, которые живут на этих землях. Конечно, хотелось бы его в конечном счете разрешить. И это будет сделано. Ну, когда и как. В том числе зависит и от нас. Потому что наша страна как раз проводит достаточно взвешенную и здоровую линию на Ближнем Востоке, пытаясь найти какое-то все-таки что-то общее между противостоящими сторонами. Сохраняя, а это уникальный статус, сохраняя конструктивные отношения, позволяющие работать и, скажем так, с арабской стороной, причем с разными сегментами этой самой арабской стороны и, соответственно, с Израилем.
Да, Андрей Иванович, давайте перейдем с регионального уровня на глобальный. В вашей богатейшей дипломатической биографии вам довелось работать в самом центре международной дипломатии, в Совете Безопасности ООН в качестве постоянного представителя России. Скажите, а вот насколько разительным является контраст между телевизионной картинкой трансляции заседаний Совета Безопасности, который мы все видим, и реальной дипломатической работой на этом поприще?
Разница действительно есть. Давайте не будем забывать о том, что ООН – это межправительственная организация. И там не яркие индивидуальности сталкиваются между собой и как бы фехтуют словесными шпагами, а представители стран выражают позиции своих стран. Ну, это можно делать, конечно, по-разному, в том числе привносить определенный элемент яркости, но и нашим представителям это всегда удавалось. Вспомните хотя бы последние новейшие времена. Сергей Викторович Лавров, Виталий Иванович Чуркин, мой товарищ, однокурсник, царство небесное, ярчайшая, считаю, фигура нашей современной дипломатии. Его преемник Василий Алексеевич Небензя, который в тяжелейших условиях, на мой взгляд, не побоюсь этого слова, блистательно ведет работу в Совете Безопасности ООН. Но так или иначе, это отражение официальных позиций своей страны. В то же время нужно понимать, что это, как говорят, tip of the tip, то есть самый кончик, не просто верхушка айсберга, а самая верхняя часть этой самой верхушки, потому что основная работа, она скрыта под водой и общественности совершенно не видна. Она совершается не в зале так называемых open meetings, public meetings, то есть публичных заседаний, открытых заседаний Совета Безопасности ООН с приглашением и прессы, и представителей других стран, а в консультационных комнатах, куда телекамеры никогда не заглядывают. И вот там-то идет основная работа. Собственно говоря, главная часть по объему ООНовской работы – это так называемый драфтинг, это работа с документами, это согласование разного рода резолюций, иногда очень больших. Это тяжелый, поверьте, порой мучительный процесс, требующий высокого профессионализма и с точки зрения умения общаться, и с точки зрения знания материала, о чем идет речь. Поэтому эта часть работы удается нам благодаря, опять-таки, школе и навыкам. В нашей стране существовала и существует, я бы сказал, высокопрофессиональная школа многосторонней дипломатии. На нее мы и опираемся.
А накладывает ли какой-то отпечаток на процесс профессионального взаимодействия вот в таком подготовительных вот всех форматах состояние межгосударственных отношений? Или все же это внешняя картинка, а когда идет работа, здесь профессионализм выходит на первый план, и бывает даже, что личные контакты у представителей антагонистических стран гораздо лучше, чем то, что мы видим в телекартинке?
То, о чем вы говорите, должно быть. Дипломаты должны уметь разговаривать друг с другом, несмотря на любые сложности, на любые осложнения. Личный фактор тоже имеет большое значение. И, то есть, такая вот, знаете, профессиональная уживчивость. Сейчас это всего дается нам с большим трудом, но дается. Не потому, что мы хорошие или там кто-то еще хороший, а потому, что объективные потребности предполагают это. ООН не прекращает свою работу. И в центре повестки Дня Совета Безопасности ООН отнюдь не только Украина, вокруг которой идут такие, я бы сказал, зубодробительные дискуссии. Есть и другие вопросы, по которым надо искать согласие.
А вот в ваши времена были ли какие-то попытки со стороны Соединенных Штатов Америки на территории, которой находится штаб-квартира, использовать этот фактор как инструмент политического давления на неугодные государства? Потому что сейчас мы это совершенно четко видим и в визовых вопросах, и вообще в целом в таком психологическом фоне, который создается вокруг работы дипломатов.
Вы знаете, я работал в Нью-Йорке в середине первого десятилетия 21 века, с 2004 по 2006 годы. В то время, конечно, определенные сложности были, не без того, но они не оказывали такого влияния на организацию нашей работы, как сейчас. Конечно, то, до чего дошли американские, скажем так, хозяева той площадки, на которой идет работа ООН, это, конечно, просто в голове не укладывается. Это вопреки всем законам, и дипломатическим, и каким угодно, включая человеческие. Но это то, с чем приходится сталкиваться в настоящее время.
В этой связи я не могу не задать такой немного профанский вопрос, на который мы очень часто слышим от непрофессиональной аудитории. А в нынешних условиях нам, Российской Федерации, как, безусловно, государство-основателю ООН, эта структура вообще нужна? И стоит ли нам все время вот, терпеть подобные выпады, тратить силы, тратить средства нашего бюджета на то, чтобы сохранять свое присутствие в Организации Объединенных Наций? Или же все-таки надо способствовать тому, чтобы появилась какая-то новая организация, новая система взаимоотношений в этом новом многополярном мире?
Для начала я, может быть, в какой-то мере оспорил такое распространенное мнение. Наша дипломатия очень экономная. И экономная, и малозатратная. Во всяком случае, если сравнивать с основными нашими, партнерами в кавычках и без кавычек. Это первое. Второе. Такие мнения высказываются. И не только в отношении ООН. В ООН мы занимаем достаточно сильные позиции в силу исторических причин. Советский Союз был одним из отцов-основателей организации. Мы сохраняем место среди постоянных членов Совета Безопасности, и никто на него не посягает. Нас просто юридически невозможно оттуда удалить. Такого рода призывы истеричные мы там время от времени слышим, но это все, знаете, как принято говорить, в пользу бедных. Вот. В других международных организациях нам значительно сложнее. В некоторых так просто невозможно работать, и тогда мы действительно уходим, как из Совета Европы. Но в большинстве организаций, где широкое представительство, как в ООН, стран, которые, по крайней мере, нейтрально, а то и дружественно относятся в отношении России, неизмеримо больше, чем наших открытых противников. Правда, те все-таки, как говорится, посильнее, и то большинство, которое на нашей стороне, оно все-таки остается молчаливым большинством. Но до этого большинства нужно доносить наши позиции, нужно спорить, нужно предъявлять какие-то аргументы, и другой площадки, другой трибуны, в общем-то, у нас нет и не будет. Поэтому нужно пользоваться тем, что есть.
Андрей Иванович, а если мы говорим о присутствии Министерства иностранных дел в средствах массовой информации, то помимо фигуры министра, как, естественно, центральной фигуры, наиболее часто цитируемые выступают заместители министра и директора ключевых департаментов. При этом непосвященная аудитория даже и не подозревает о существовании должности первого заместителя министра как такого своеобразного альтер-эго руководителя внешнеполитического ведомства. Не раскрывая никаких государственных секретов, можете ли вы рассказать нам о своем опыте работы в этом качестве?
Вы знаете, может, и хорошо, что эта фигура не очень, не столь публична, чем остальные. Видите ли, руководители подразделения Министерства иностранных дел, заместители министра – это люди, досконально знающие свой участок и отвечающие за него. Поэтому взвешивающие свои слова, выходя в эфир или появляясь на телеэкране, так и должно быть. Более того, я, работая в МИДе, иногда говорил своим коллегам, что, в общем-то, среди наших заместителей министра тоже должны быть, своего рода звезды. То есть люди, хорошо известные и уважаемые аудиторией. Вот не буду приводить фамилии, у нас такие люди есть, чтобы никого не обидеть, но сошлюсь на того же Виталия Ивановича Чуркина. Вот это действительно была звезда. Звезда в такой специфической области, как публичная и, кстати сказать, непубличная дипломатия. Что касается должности первого заместителя министра, видите ли, в любой организации такая должность есть, потому что кто-то должен подменять руководителя в случае его отлучки А в Министерстве иностранных дел с его спецификой, где министр вынужден едва ли не половину дней в году находиться в зарубежных поездках, это тем более имеет большое значение. При этом, конечно же, у первого заместителя министра есть свои участки, которыми он занимается, не только административная работа, но главная его функция, наверное, это все-таки, вот как мы говорим, сидеть на хозяйстве, оставаться на хозяйстве или, как говорят на английском языке, run a shop. Я бы возразил, и в советские времена у нас были просто выдающиеся фигуры на этих постах. Василий Васильевич Кузнецов, Георгий Маркович Корниенко. Это ведь, кстати сказать, герои социалистического труда. Это высшая награда была в советские годы. Что касается новейшего времени, Игорь Сергеевич Иванов до того, как стать министром, и сменив Евгения Максимовича Примакова, был его первым заместителем и достаточно долго. Первым заместителем министра был Александр Алексеевич Авдеев, занимая впоследствии ставший министром культуры. Моим предшественником был Валерий Васильевич Лощинин, к сожалению, несколько дней назад, ушедший от нас, царство небесное. Человек очень высокий профессионал, но самое главное, человек не просто выдающихся человеческих качеств, а просто очень обаятельный. Та натура такая была, всеми любимый и уважаемый. Таким образом, это все-таки фигура заметная, хотя я еще раз повторяю, главное это в работе первого заместителя, это держать на плаву хозяйство в отсутствие министра. И, скажем, я, когда был на этой позиции, у меня были весьма серьезные участки, ну, скажем так, политического свойства. Я отвечал за организации на постсоветском пространстве, СНГ, организации договора коллективной безопасности, Евразэс, за экономическую работу министерства, за курировал консульский департамент, но больше всего, конечно, времени отнимали административные вопросы, кадровые, там, чисто управленческие. Работы было много. Сковородка горячая.
А вот если анализировать работу различных элементов системы МИД России, вы как руководитель, который работал и в центральном аппарате, и возглавляли Росзагранучреждение, можете привести какую-то принципиальную разницу в том, как выстраивается управление и вся эта бюрократическая махина вот конкретно в здании на Смоленке и в любом даже самом крупном нашем Росзагранучреждении?
Видите ли, конечно, это разные вещи. Все-таки здесь, в Москве, у нас на Смоленке площади такое грандиозное здание, достаточно много людей. Посольства, даже самые большие наши посольства, на самом деле маленькие. Почему? Потому что посольство это такой, знаете, живой организм. И как таковой, как мы говорим, оперативно-дипломатический состав, это отнюдь не, даже не половина, это какая-то незначительная часть персонала посольства, потому что так уж исторически сложилось. Мы практически не нанимаем местный персонал, у нас и водители, и канцелярские работники, и, скажем так, технические специалисты, там, электрики, там, и так далее. И те, кто, собственно, содержит все это хозяйство, это все наши люди, школы наши за рубежом. То есть это такой целостный организм, который, в общем, живет, ну, как гарнизон. Вот это, наверное, самое простое сравнение. Но я бы сейчас не об этом хотел сказать. Успех дипломатической работы решающим образом, и я в этом абсолютно убежден, да и никто, собственно говоря, со мной не спорит, зависит от координации, от налаженного взаимодействия между центром, как мы говорим, центром с большой буквы, то есть нашим домом на Смоленской площади, и загранучреждениями. Оперативная связь, быстрый доклад в центр, быстрое принятие решения, доведение до исполнения и исполнение. Вот цепочка нашей служебной взаимозависимости. И от этого решающим образом зависит эффективность нашей работы. А между Нью-Йорком и Москвой разница 8 часов времени. И вот, завершая рабочий день, как правило, ближе к полуночи, отгружал все необходимые доклады в Москву, чтобы они поспели как раз к 9 утра, к началу рабочего дня в Москве. И я, и мои сотрудники уходили спать, потому и не могли утром прийти позже 9 часов утра, по той простой причине, что это как раз в Москве конец рабочего дня, и мы получали все необходимые инструкции, разъяснения, указания и так далее. Час на, даже меньше, на, что называется, распасовку. И к 10 мы уже ехали в здание на East River на консультации в Совет Безопасности. Вот такой был график работы. То есть это работала, схема работала, работает и продолжает работать, как часы. Но она требует, конечно, больших сил от всех, кто в ней участвует.
Да, удивительные биоритмы дипломатической службы. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва.